Добрый день. Значит, сегодня у нас будет последняя лекция. Я в конце раздам вопросы к зачету. Как я уже говорил, зачет будет 21 и 26. Это первые две итерации. Дальше видно будет, по ходу дела решим. Значит, тот молодой человек, который у меня брал адрес, обещал списки прислать, пока я ничего не получал, но, видимо...
Он обещал?
Пришел? Хорошо. Вот. То есть списки нужны, просто чтобы, вернее, не толкаться, чтобы какое-то разумное расписание было составлено. Вот для этого. Итак, значит, в качестве основы для исследования структуры программы алгоритмов был выбран такой объект, как граф алгоритмов. Граф алгоритмов – ациклический информационный граф. Которая обладает следующими свойствами. Если какие-то две вершины А и Б связаны другой, это означает, что одна вершина А производит некоторые данные, которые затем используются как аргумент вершине Б. Это основное свойство графа алгоритма, вернее информационного графа. В данном случае между вершинами используется информационное отношение, в отличие от операционного, который говорит о том, что вершина B использует данные, которые вычисляются в вершине А. Но вы не столь торжественно, вы быстренько зайдите и... То есть сам по себе граф алгоритма — это параметрически заданная история реализации программы или информационная история программы. Ну и она обладает свойством, как и любая информационная модель. Одна вычисляет вершина, ну или операция, другая использует. Кроме того, граф алгоритма обладает целым рядом исключительно полезных свойств. Ну, во-первых, если какие-то две вершины связаны дугой, это сходу означает, что вершину B мы не можем начать выполнять раньше, чем выполнена вершина А, поскольку именно в А вычисляется что-то, что зачем затем в Б используется. Это очень важное свойство, поскольку именно оно определяет критерий эквивалентности преобразования программ, а собственно и для этого в том числе всю теорию анализа затевает. Одно дело, мы поняли свойства программы или алгоритма, но после этого нам нужно преобразовать к такому виду, чтобы потом этот объект, программа или алгоритм, можно было хорошо исполнять на параллельном компьютере. Так вот, если мы вот эту связь нарушим и сделаем программу, в которой сначала выполняется B, потом выполняется A, то понятно, что мы заведомо получим неэквивалентный результат, программы будут неэквивалентными, такие преобразования делать нельзя. Поэтому это как раз информационная зависимость будет определять критерии эквивалентности преобразования программ. Эквивалентности преобразования. Первое важное свойство. Другое важное свойство. Ну хорошо, вот эти вершины связаны дугами, с ними все понятно. Значит, они четко определяют порядок исполнения. Но вот эти две вершины, они информационно независимы. А раз они информационно независимы, значит, вот этого отношения, что один вычисляет, другой только потом использует, его нету. И вот эти две вершины можно исполнять в любом порядке. Ну и в частности, одновременно, параллельно. Это именно то свойство, которое нам нужно. Вот основа. Поэтому если информационная зависимость определяет критерий эквивалентности преобразований, то информационная независимость определяет резус параллелизма. Это именно тот объект или то свойство, которое, конечно же, хочется находить в программе. Если мы видели, что в программе в алгоритме большой ресурс параллелизма, значит, мы имеем большую свободу преобразования этого фрагмента. Мы можем легко его привести к эквивалентной форме, но которая будет лучше соответствовать архитектуре компьютера. Очень важное свойство. Ну, нам, по большому счету, конечно, важны оба. И информационная независимость, и информационная зависимость. Тут вы определяете степень своей свободы, насколько сильно можно менять программу или алгоритм. А здесь, в конце концов, проверяем, получилось ли целевое преобразование эквивалентов. Итак, граф алгоритмов. Граф алгоритма — это ациклический граф, как и любая история. Поэтому для него возможно построение следующей формы, по следующему закону. А давайте все множество вершин или все множество операций разобьем на группы. Разобьем на группы, все группы перенумеруем. Ну, какие-то тут вершины находятся, какие-то вершины находятся. Вершины связаны между собой дугами и так далее, и так далее. Какое-то количество вот таких множеств присутствует. Перенумеруем множество 1, 2, 3, n большое. Но при этом в обязательном порядке должно выполняться еще одно свойство. Если какие-то вершины связаны дугой, то вершина, из которой идет дуга, должна иметь номер множества меньше, чем вершина, в которой направлена дуга. Есть некоторая дуга, есть две вершины, А и Б. Номер множества, в котором расположена вершина А, должен быть меньше номера множества, в котором расположена вершина Б. Сделать это, ну, можно, это сделать, конечно же, несложно, граф алгоритма, граф ациклический. Но в частности, в множество 1 положим все те вершины, в которые не входит ни одна дуга, начальные вершины. Ну, замечательно, вот сформировали множество 1. Получили множество 1. Удалили те дуги, у которых теперь стала отсутствовать начальная вершина. И проделаем ту же самую операцию. У нового графа все те вершины, в которые не входит дуга, положим множество «да» и так далее, и так далее. То есть это уже некоторый конструктивный способ. Ну и понятно, что если граф ациклический, такую процедуру сделать можно. Вот эта конструкция называется ярусно-параллельной формой. Очень полезный объект, который позволяет определить, ну, сходу понять параллельные свойства алгоритма. Ярусно-параллельная форма. Ярусно-параллельная форма. Чем полезен этот объект? Но прежде всего тем, что он сразу определяет, как можно параллельно исполнять программу или алгоритм. Ну, в самом деле, все вершины множества 1 информационно независимы. Это просто по способу построения ярусно-параллельной формы. Мы требовали в обязательном порядке, чтобы все дуги, которые идут из вершин множества 1, они обязательно оканчивались в другом множестве. Информационной связи между вершинами внутри множества быть не может. Просто по способу построения. Но это означает, что все они информационно независимы, и все их можно исполнять в любом порядке, в частности, одновременно. Замечательно. Выполнили параллельно множество 1. Теперь это означает сходу, что готова вся информация, необходимая для вершин, лежащих в множестве 2. Первое условие, всю информацию подготовили. Ну и второе условие, оно точно такое же. Вершин между, дуг между вершинами множества 2 быть не может. Просто по способу построения ярусно-параллельной формы. Это значит, что после этого вторым, на втором шаге, можем выполнить все вершины, соответствующие множеству 2. Выполнили, потом можем выполнить все вершины, лежащие в множестве 3. И так далее, и так далее, и так далее. Если раньше, при последовательном исполнении программ, алгоритмов, мы интересовались только последовательной сложностью, ну и понятно, это была основа, это определяло время решения задач, то теперь получается, что, ну если предположить, что у нас сколь угодно много исполняющих устройств, ядер, процессоров, вычислительных узлов, что их всегда достаточно, Ну, замечательно. Значит, тогда параллельно исполняем все вершины множества 1, устройств хватает. Потом исполняем параллельно множество вершины, лежащие во множестве 2, устройств хватает. Ну, считаем, что у нас их много. И так далее, и так далее. Вот. N становится критерием параллельной сложности того или иного алгоритма. Чем меньше N, ну, тем лучше алгоритм, тем меньше сложностью он обладает. Ну, конечно, тут есть некое допущение, которое вообще-то на практике не встречается, поскольку мы говорим, что нужных исполнительных устройств их вроде как всегда достаточно. Конечно, это далеко не всегда так, ну, особенно для реальных алгоритмов. Важны еще некоторые понятия, ну и прежде всего. Значит, вот множество, мы обозначили 1, 2, 3, множество G, G и T. Важным понятием является мощность вот этого множества, которое носит название высоты. Высота яруса. А каждое из подобных множеств, если мы говорим про ярусную параллельную форму, оно и называется ярусом. Вот мы по ярусам исполняем алгоритм. Первый ярус выполнили, подготовили все для второго, второй выполнили, подготовили все для третьего и так далее, и так далее. Вот n ярусов. G и T, высота яруса I. Максимальное значение из G и T это есть высота ярусно-параллельной формы. Это уже характеристика алгоритма. Высота ярусно-параллельной формы. Вы теперь там точно так же, как я, слово высота. Смотрите, напишите ширина. Это я заговорился. Ширина. Ширина ярусов. Высота ярусно-параллельной формы – это как раз количество ярусов. Высота. Именно она определяет сложность, параллельную сложность алгоритма, что как раз нам и нужно. При этом что хотелось бы, чтобы реализация алгоритма была так эффективная, удобная, красивая, хорошая? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все ярусы имели примерно одну и ту же ширину. Тогда, конечно, будет удобно. Иногда это удается соблюсти, иногда нет. Вот мы увидим сегодня примеры, когда ширина очень сильно неравномерна. Здесь единица, здесь становится n, потом снова становится единица. Реализовывать такие алгоритмы, конечно, сложно, потому что, ну сколько функциональных устройств под них отдавать? Если отдавать n, тогда загруженность средняя будет, конечно, минимальная. Изначально единица потихонечку нарастает, где-то в серединке загружены все полностью, а потом начинает снова убывать. Ну, где-то там находит компромисс. Ну, в любом случае, это, конечно, неудобно. Хотелось бы, чтобы алгоритм имел примерно одинаковую ширину ярусов, но, безусловно, это влияет на высоту. Среди всего множества ярусно-параллельных форм, а понятно, что ярусно-параллельная форма, она определяется вообще-то неоднозначно, просто по тому определению, которое было дано, но среди всего множества ярусно-параллельных форм важно такое понятие, как каноническая ярусно-параллельная форма. Каноническая ярусно-параллельная форма. В этом случае на ярусно-параллельную форму накладываются дополнительные условия. У каждой вершины каждого яруса должна существовать дуга, которая начинается в вершине предыдущего яруса. Для каждой вершины должно выполняться свойство. Есть хотя бы одна дуга, которая начинается в вершине, идущей с предыдущего яруса. Но смысл этого понятно. То есть мы делаем ярусную параллельную форму максимально компактной. Никто не мешает, в частности, вот эту вершину взять и перенести на еще один ярус сюда. Ну, сделаем повыше ярусную параллельную форму. Это увеличит, безусловно, высоту. Это увеличит вроде бы как параллельную сложность, но увеличит не по делу. Это не есть по смыслу самого алгоритма, поэтому все дуги мы стараемся делать максимально короткими. Если для исполнения нужны вспомогательные данные, их нужно брать с предыдущего яруса. В противном случае вершины можно просто-напросто подтянуть назад. Ну, например, вот как для данной вершины. Почему расположили здесь? В канонической. Вот эта вершина должна оказаться здесь. Каноническая ярусная параллельная форма, она уже определяется однозначно. Она единственна. Более того, именно каноническая ярусно-параллельная форма имеет минимальную высоту. И этим она тем более интересна. Если мы хотим определить, сколько далеки мы от оптимальной реализации, конечно, каноническая ярусно-параллельная форма будет интересна. Именно она обладает минимальной высотой. Ну, вообще, обладает массой свойств, и то, что единично, и определяет параллельную сложность алгоритмам. В этом случае, если заранее хотим так вот оценить, хороший алгоритм или плох, есть ли в нем какой-то ресурс параллелизма, ну, самый простой вариант, один из. Нарисовать ярусно-параллельную форму и посмотреть, как алгоритм устроен. Первую прикидку, конечно, можно сделать и по-другому, поскольку понятно. Но вот нарисован некоторый граф алгоритма. Чем определяется высота? Предположим, что это каноническая ярусно-параллельная форма. Но это означает, что есть путь, который проходит через все ярусы. А поскольку на каждом ярусе дополнительно петель, путей быть не может, то ясно, что это критический путь. Это путь, имеющий максимальную длину. Критический путь. Поэтому по-другому, ежели нарисовать каноническую ярусно-параллельную форму, ну, в некоторых случаях действительно сложно. Достаточно прикинуть длину критического пути, поскольку длина критического пути равна высоте канонической ярусно-параллельной форме минус 1. Критический путь, напомню, это путь максимальной длины в данном графе. Ну, граф алгоритма, как я уже говорил, ациклический, это объект хороший, удобный для исследования, поэтому здесь все строится достаточно просто. Ежели построена каноническая ярусно-параллельная форма высоты n, значит, длина критического пути этого графа алгоритма n минус 1. Если хотим оценить сложность алгоритма, строить каноническую форму или просто найти длину критического пути, это вещи эквивалентные. Ну, конечно, ярусно-параллельная форма, она гораздо более информативна, поскольку мы еще видим свойства, которыми обладают ярусы. Критический путь просто определяет, ну, вот, потенциал параллелизма, сколь быстро в максимально параллельном режиме можно выполнить тот или иной алгоритм. Так, ну хорошо. Граф алгоритма и ярусно-параллельные формы действительно дают хорошие средства для описания параллелизма программы и алгоритмов. А какого рода вообще параллелизм бывает? На практике различают несколько видов параллелизмов. Практически полезных, конечно. Параллелизм. Массовый. И конечный. Конечный. В чем между ними разница? Массовый параллелизм, он определяется прежде всего зависимостью или независимостью итераций цикла. Циклы определяют основную вычислительную сложность любой программы, поэтому, конечно, этот параллелизм представляет наибольший интерес. Ну, давайте рассмотрим какой-нибудь пример. цикл n итераций, а здесь будет, ну, например, такая формула. И g вычисляется через a и минус 1 g плюс еще что-то, что в данном случае не так важно. Элемент a и g вычисляется, перевычисляет через элемент а и минус 1 g, ну, каким-то там образом, дальше уже не важно. Нарисуй, как будет выглядеть граф алгоритма. Так, чтобы где-то цикл позже потерялся. Например, вот так. Нарисуем, как будет выглядеть граф алгоритма. Вводим стандартным образом систему координат. Измерение по I, по G, измерение по I. Вот целочисленные точки, отвечающие пространству итерации графа алгоритма. Ну и осталось нанести дуги. Каким образом будут дуги перевычисляться? Ну понятно, что вот I вычисляется через I минус первое, I это внутренний цикл. Вот дуги будут идти вот таким вот образом. G то же самое, а I вычисляется через I минус первое. Вот структура графа алгоритма данного примера. Внутренний цикл последовательный. I вычисляется через I минус первое. Но зато все итерации, имеющие одно и то же значение i, независимы. Все итерации, имеющие одно и то же значение i, независимы. И вот эти, и вот эти. Вот мы и построили, на самом-то деле, ясную параллельную форму. Для данного примера она, конечно, очень простая. 1, 2, 3 и так далее. Ну, здесь цикл, но n. Значит, m. И в данном случае параллелизм действительно массовый, название такое пошло. Оно пошло из-за того, что степень параллелизма определяется вот этим значением n. Если n 1000, то 1000 миллион, соответственно, потенциал параллелизма довольно-таки велик. Если менять размеры задачи, то соответствующую вычислительную веточку можно сделать исключительно весомой. Ну и объем параллелизма, количество независимых операций, которые существуют на одном ярусе, их много, массовых. Массовость определяет тот факт, что есть зависимость от входных данных, как правило, размеры матрицы или размеры сеточной области, их стараются сделать побольше, чтобы что-то было точнее. Ну, исходя из этого, массовый. Вот как в данном случае. Конечный. Другая ситуация. Это не единственный вид параллелизма в программе. Вполне возможно, что программа устроена, ну, просто таким образом, что а равно b плюс c, x равно b плюс c умноженное на какой-то y, z равно 25 плюс b плюс y. Ну, например, или в любом случае есть три фрагмента в программе, которые просто-напросто информационно не связаны друг с другом, они независимы. Что там эти три примера? Ну, что в общем случае некоторые три фрагмента, например, три. Это означает, что идет выполнение программы, ну а дальше вот эти три объекта, фрагмента, оператора, их можно выполнить одновременно. Они информационно независимы, не связаны друг с другом. Но если вот здесь объем параллелизма определялся входными данными, то здесь степень параллельности она определена один раз и навсегда. Вот программа вот так устроена, что если операторы, они независимы, или если их фрагменты, они независимы, их можно исполнять независимо друг от друга. Ну, в частности, параллельно. Вот это пример конечного параллелизма. Массовое определяется значением неформальных данных, конечное определяется просто по программе, как независимо от каких-то проблем. Более интересен массовый параллелизм, это безусловно, который в свою очередь делится на координатный. Координатный и скошенный. Координатный и скошенный. Координатный параллелизм. Ну давайте вернемся вот к этому примеру, который рассматривали как пример массового параллелизма. Пример интересен тем, что все множество операций, которые можно выполнять независимо, оно располагается на гиперплоскости, параллельной одной из осей. Вот множество, потом исполняем это множество, потом исполняем это множество. Так вот, когда множество операций, которые можно исполнять параллельно, обладают таким свойством, они располагаются на прямых параллельных координатам гиперплоскостям, то такой фрагмент обладает очень хорошим свойством. Это означает, что исходные циклы просто-напросто можно разметить как параллельные, и по существу программу-то менять дальше и не нужно. Мы вот здесь поставили галочку или написали спецкомментарий Parallel Do. Все. Почти готовая программа для того, чтобы сразу полный эфир. Или же какое-то специальное указание компилятору о том, как распараллелить программу. Если фрагмент обладает координатным параллелизмом, а в данном случае это и называется координатным параллелизмом, поскольку множество независимых операций лежат на гиперплоскостях параллельно какой-то координатной гиперплоскости, в этом случае очень удобно. Ничего менять не надо, и выразили параллелизм в программе просто указав, что какой-то цикл является параллельным. Да, вот здесь вот есть зависимость, этот цикл не является параллельным, но другой таковым является. Отсюда название, координатный параллелизм. К сожалению, далеко не всегда такая ситуация встречается в программах. Например, рассмотрим вот такой фрагмент. Тоже двумерный цикл. Цикл, а здесь пересчет будет вот таким образом устроен. А из вычисляется через а и минус 1 g плюс а и g минус 1. Ну плюс еще что-то там совершенно даже не важно. Вот основное то, что будет определять структуру графа алгоритма. Вот эти два упражнения. Давайте нарисуем, как будет выглядеть граф алгоритма. Два цикла по и по g. Вот ось, отвечающая и, вот ось, отвечающая g. Нанесем точки пространства итераций, отвечающие отдельным итерациям данного цикла, ну и нанесем зависимости, которые в данном случае устроены следующим образом. Будет полный набор горизонтальных дуг, что отвечает пересчету аитовой через аи минус первое. Но этого мало. АИЖ вычисляется через АИЖ минус 1. Будет еще и полный набор вертикальных дуг. Поэтому в целом граф алгоритма будет выглядеть вот таким вот образом. гранд-логарифм будет выглядеть таким образом. Здесь 1, 2 и так далее. N. 1, 2 и так далее. N. Ну, видно по картинке, что данный фрагмент не обладает координатным параллелизмом, поскольку вот одна гиперплоскость, здесь есть зависимость, вот другие гиперплоскости, другая гиперплоскость, здесь тоже есть зависимость. Координатного параллелизма нет, но тем не менее, ресурс обладает солидным, фрагмент обладает солидным ресурсом параллелизма. В самом деле, а как это можно понять? Ну, а здесь нам поможет, например, вот понятие критического пути. То есть мы знаем, что критический путь определяет время наилучшего исполнения алгоритма в параллельном режиме в предположении, что у нас много исполняющих устройств. Общая вычислительная сложность данного фрагмента должно выполниться в n в квадрате итераций. А длина критического пути в данном случае, их тут много, множество, тем не менее, длина критического пути 2n минус 1. Можно выбрать любой из них, пройтись от начала до конца, найти путь максимальной длины, они, собственно, все здесь такие будут, длина 2n минус 1. Так что же означает? Прекрасно. Вот то, что параллельная сложность, она же длина критического пути, а всего f в квадрате. Значит, есть какой-то способ параллельного исполнения данного фрагмента, нужно его только найти. Ну, конечно же, он есть. Только нужно брать не координатные гиперплоскости, а в данном случае гиперплоскости вот такого вида. Они обладают точно таким же свойством, как и ярусы ярусно-параллельной формы. Но это они и есть, ярусы. Все, что лежит на каждом ярусе, оно не связано между собой. Каждая вершина, каждая дуга начинается в ярусе с меньшим номером и заканчивается в ярусе с большим номером. Вот ярусно-параллельная форма. На первом шаге выполним вот эту вершину. После этого готовы данные для исполнения всех тех вершин, которые лежат на втором ярусе. Они информационно независимы, их можем выполнить параллельно. Выполнили параллельно эти вершины, приступаем к исполнению, параллельному исполнению всего того, что лежит на третьем ярусе, и так далее, и так далее. Если процессоров ядер вычислительных узлов достаточно, весь этот фрагмент можем выполнить не за n в квадрате операции, как приписано последовательным алгоритмом, а за 2n минус 1 шагов, параллельных шагов, последовательных шагов. Конечно же, все ярусы перебираются последовательно друг за другом, но на каждом шаге все то, что попало на каждый ярус, это можно исполнить параллельно. Вот это как раз пример скошенного параллелизма. Гиперплоскостей, обладающих нужным свойством, чтобы параллелизм был координатным, его нету. И, к сожалению, в данном случае мы ни один из этих циклов просто так не можем пометить как параллельный. Вот явным образом, для того, чтобы, скажем, этот фрагмент преобразовать во фрагмент в терминах OpenMP, нужно фрагмент переписать. Внешний цикл будет перебирать ярусы, внутренний будет перебирать вершины, лежащие на каждом ярусе. Но фрагмент будет существенно переделан. Да, в результате мы получим, что внутренний цикл параллельный, но как в данном случае, просто написать здесь, например, директиву, только уж лучше не фортрановскую, осишно, прагма, OpenMP, параллел, вот здесь мы не можем. Фрагмент нужно существенно переписать. И в этом, конечно, большое неудобство, связанное со скошенным параллелизмом, плюс дополнительное неудобство, безусловно, связано с тем, что, посмотрите, очень неудобно устроены вот эти множества G. На первом ярусе только одна вершина, потом две, потом три. Это множество увеличивается. Доходим отсюда, здесь n вершин независимых, и потом количество вершин начинает плавно убывать. Вот здесь мощность множества 1, 2, доходим до n, и потом она плавно снова уменьшается до единицы. То есть получается очень несбалансированный параллелизм, работать с которым достаточно сложно. Но тем не менее, если другого варианта нету, то хоть такой, хоть такой. В принципе, вариант не так уж и плох, поскольку он позволяет ускорить на порядок. Выполнение фрагмента на порядок. Вот все подобные идеи очень часто используются при оптимизации, при образовании программ. И, наверное, проще всего увидеть как-то практическую применимость на примере эквивалентных преобразований циклов. Мы, конечно, все время крутимся вокруг циклов, это неудивительно, они определяют основную вычислительную сложность программы алгоритмов, поэтому, конечно, основное пристальное внимание именно на них. Ну и давайте посмотрим, как это реализуется, в какого рода преобразования. Разберем эквивалентные преобразования циклов на примере двух преобразований, простых преобразований. Первое преобразование – это перестановка циклов. Перестановка циклов. Рассмотрим вот такой пример. Тоже двойной цикл, по I, по G, оба цикла до N. Так, а здесь, например, будет вот такой оператор. А и G пусть вычисляется через, например, I, G минус 1. Что здесь будет интереснее, и минус 1, или же минус 1. Давайте сделаем и минус 1g, ну и дальше еще что-то, что нам не так важно. Ну как обычно, давайте первым делом нарисуем, как будет выглядеть граф алгоритма, поскольку он сходу позволяет увидеть структуру примера, ну и дальнейшее рассуждение, конечно же, упростятся. Вводим, как обычно, систему координат, двумерный цикл, значит, двумерная система координат, координата по I, по G. Так, и надо нанести связи. I-то элемент вычисляется через I минус 1. Вот таким образом выглядит граф алгоритма для данного примера. Все дуги идут слева направо. I-то элемент вычисляется через I минус 1. Мы находимся здесь, и здесь нужны данные, которые вычислялись на предыдущем шаге по I. 1, 2 и так далее. N. 1, 2 и так далее. N. Ну и посмотрим на структуру данного фрагмента. Значит, что получается? Ну, все итерации цикла по G, они независимы. Они действительно независимы. Вот они, ярусы, ярусно-параллельной формы. Но даже если предположить, что мы хотим использовать данный фрагмент на, ну, скажем, многоядерных процессорах, то нам интересно сделать каждую ветвь, каждую нить потяжелее. Если в каждой нити будет одна для арифметических операций, то, конечно, накладных расходов будет очень много. Мы будем часто порождать нити, каждая нить быстро срабатывает, потом схлопываться. Накладных расходов много. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы каждую нить сделать максимально тяжелой, весомой. Тогда операции порождения и уничтожения, они не так сильно сказываются. Но возникает естественный вопрос, а можем ли мы взять вот эти циклы, поменять местами, с тем, чтобы оставить ресурс параллелизма, а каждую нить сделать тяжелее. Ну что означает смена циклов? Это означает, что мы пространство итераций проходим в другом порядке. Раньше мы проходили каким образом? Вот так, вот так, вот так, вот так. Потом начинали перебирать для i равного 1, потом для i равного 2 и так далее, и так далее. Ежели мы переставим циклы местами, мы будем перебирать уже в другом порядке. Вот так, вот так, вот так, вот так, потом вот так и так далее. Мы уже говорили о том, что информационная зависимость — это критерий эквивалентности преобразования. Но поменяв циклы, ни одну из дуг мы не нарушаем. Как вы проходили в порядке? Начальные вершины, конечные вершины, начальные вершины, конечные вершины. Так будет и в новом фрагменте. А именно, по g равно нулю, g меньше m, плюс g, по i равное нулю, i меньше n, плюс плюс i. Ну а здесь внутри тот же самый оператор в неизменном виде. Но в результате каждый цикл по G будет независимо исполнять уже не одну итерацию, а целое множество. Вес станет тяжелый, мощный, вычислительно сложный. И безусловно это будет оправдано, если мы говорим, например, о программировании терминов OpenMP, используемых многоядерных процессоров. Всегда есть накладные расходы, связанные с порождением нити, их уничтожением. Здесь, в первом примере, это будет случаться на каждой итерации ПОИ, но зато каждая нить будет срабатывать очень мало. Здесь же нить получается тяжелая. Критерии эквивалентности, можем ли мы поменять циклы местами для того, чтобы в данном случае удовлетворить требование сделать нить максимально тяжелой, определяется очень просто, да? Мы не нарушили ни одной информационной связи. При этом мы сказали так немножко, ну вот я сказал сейчас так немножко лукаво, глядя на граф алгоритма, но безусловно есть четкие формальные методы, которые позволяют, отталкиваясь от описания графа алгоритма, проводя только его исследования, находить эти свойства и делать вывод о том, можно переставлять циклы местами или нельзя. Конечно, это процедура формализованная, и то, что сейчас говорим, видно по картинке, это все можно сделать на основе формальных методов, формальных подходов. С другой стороны, безусловно, далеко не любой, не в любом случае, не в случае любой циклической конструкции, данное действие можно сделать. Я думаю, что вы без труда приведете пример оператора. Да просто достаточно вот здесь взять какие-то другие индексные выражения, взять их таким образом, чтобы вот эта перестановка уже приводила к неэквивалентному результату. Сделать это несложно. Подумайте. Второе преобразование, о котором мы сейчас поговорим, это распределение циклов. Распределение циклов. Рассмотрим вот такой пример. В данном случае пусть цикл будет одномерный. Массив элемента i перевычисляется через i минус 1. Плюс что-то, неважно, что уже дальше информационной зависимости не будет. Так, а здесь pit равно, ну пусть то же самое, pit, плюс еще что-то, что тоже не принципиально. Все связи, которые нам нужны, они определяются вот этим массивом A. то возникает вопрос, обладает ли данный фрагмент, обладает ли данный фрагмент каким-либо ресурсом параллелизма, и если обладает, то как им воспользоваться? Как обычно, рисуем структуру. В данном случае циклическая конструкция одномерная, пространство итерации одномерное. Ну и нужно нарисовать вот эту картиночку. Вот то, что отвечает первому оператору, вот то, что отвечает второму. Так, дуги. Аиты вычисляются через i минус 1. Ну здесь 1, 2, 3 и так далее. Тем. Перевычисление аиты через i минус 1 означает наличие вот таких вот дуг. Сугубо последовательный процесс, ну что естественно. Но кроме того, второй оператор использует для вычисления аиты только что полученный. Это означает, что значит, это оператор 1, это оператор 2, что будут еще вот такие дуги. Вот структура графа алгоритма. Опять-таки скажу ту самую фразу, что по картинке видно. Но видно не только по картинке, если взять формальное описание графа алгоритма, провести его исследование, это будет видно и в случае автомата, компилятора или какой-либо системы. Видно, что вот эта часть сугубо последовательная. Но и тут ничего параллельного нет, и тут уж что вышло, то и вышло, нужно исполнять последовательным режимом. Либо думать, как алгоритм менять. Но при этом вот эта часть прекрасная параллельная. Все итерации независимы друг от друга. Осталось понять, как этим воспользоваться. Но воспользоваться вообще-то несложно, да, потому что все вот эти операции, они отвечают оператору 1, а все то, что независимо, отвечает оператору 2. Что сходу означает, вот этот фрагмент можно преобразовать к следующему виду. Последовательность двух циклических конструкций, причем в данном случае заголовки одинаковые. Сначала будет присутствовать перевычисление массива А. И так далее. Это последовательный цикл, тут никуда не уйти, вот структура алгоритма такова, что ничего параллельного здесь нет. Следом за ним обработка второго оператора. Что там? БИ вычисляется через АИ. И второй цикл уже можно исполнять параллельно. Если в этом случае была зависимость между отдельными итерациями, присутствующая вот за счет вот этого перевычисления, то здесь, ну да, вот это последовательное. Зато вот эта часть параллельная. Хоть что-то, ну, успели, смогли параллельно что-то оттуда вытащить. Каким может быть общая задача? Может быть общая задача. Общая задача, наверное, формулируется и следующим образом. Есть некоторый цикл, внутри которого стоит набор операторов. Т1, Т2, Т3 и так далее. Тк. Можно ли вот эту конструкцию преобразовать к виду? При котором? И так далее. Последовательность циклов разбить данную циклическую конструкцию на какое-то множество. В первом выполняется, скажем, первый оператор, потом вот эти два, потом еще что-то, потом какие-то последние. Так вот, оказывается, что ключевым здесь является опять-таки граф алгоритма. Только в этом случае нужно найти проекцию графа алгоритма на ось оператора. На ось оператора. Предположим, что картинка получилась такой. Ну, примерно такой. Конечно, это уже может быть граф, который будет содержать контуры. Это не есть граф алгоритма, мы нашли проекцию на ось операторов. Граф алгоритма ациклический, здесь могут быть контуры. Но здесь ключевой момент, это компоненты сильной связанности. Именно компоненты сильной связанности будут составлять тела вот этих вот циклов. Выделяя компоненты сильной связанности в этом графе, в терминах компонент сильной связанности это уже ациклический граф. И как раз связь вот этих компонентов и будет определять, в каком порядке будут идти циклы друг за другом. В данном примере, ну все было тривиально. Да, у нас два оператора, каждый оператор я определял компоненту сильной связанности, тут уж мельче делить нельзя. В первом случае, так, а где у нас тут нарисовано? Нигде не нарисовано. Ну, давайте здесь нарисуем. Найдем проекцию. Это первый оператор. Это второй оператор. Здесь идет дуга, которая определяется пересчетом. А это идет сюда. Вот одна компонента сильной связанности, вот другая. Поэтому можем разделить исходную циклическую конструкцию на две, а порядок их исполнения задан связями между вот этим а-ля макровершинами. Это распределение циклов, которое во многих случаях помогает отделить либо параллельную часть, выделить дополнительно параллельную часть, либо отделить кусочек последовательный, который мешает параллельному исполнению той или иной конструкции. Конечно, это лишь несколько примеров, но они просто скорее дают идею того, как можно подойти к анализу различных циклических конструкций. Циклы интересны как держатели основного ресурса и вычислительного, и параллельности, ресурса параллельности. Подход общий. Изучаем структуру пространства итераций и, исходя из этого, определяем, как нужно преобразовать циклическую конструкцию в зависимости от того, что есть последовательные области и есть хорошие параллельные. Последнее, что нам нужно разобрать, о чем нам нужно поговорить, это тот самый пример, который я рассказывал, о котором я только упоминал в самом начале лекции. Ну, я думаю, что мне минут 10 на него нужно, поэтому давайте мы перерыв делать не будем и пораньше закончим. Все равно я увлекся. Когда я говорил о схеме решения задач на компьютере, я выделял специально выделял два этапа. Мы отталкивались от задачи. Для решения задачи выбирается метод, а потом формулируется алгоритм. Метод определяет математически обоснованные последовательные действия, вроде бы как будет исследовать, потому что говорит математика, мы получим решение задачи. Алгоритм – это указание всего множества операций и в каком порядке они следуют друг за другом. Но вот, казалось бы, какая-то очень такая тонкая связь. Если есть метод, значит есть множество операций и в каком порядке они идут друг за другом. А нет, не все так просто. Давайте рассмотрим пример. Нам нужно решить либо треугольную систему, либо это будет просто обратный код метода Гаусса. Есть треугольная система, есть какая-то там правая часть. Ну и дальше процесс начинается тривиально. Начиная с самого низа, находим частичную сумму, находим очередной компонент решения и так далее, и так далее. Начиная с последнего, двигаемся в сторону уменьшения индекса, пока не найдем все решения. Так вот. Оказывается, но с точки зрения метода, какая разница, в каком порядке вот здесь находить частичную сумму для того, чтобы вычислить очередную компоненту решения. либо по возрастанию индекса, либо по убыванию. Так с точки зрения получающихся алгоритмов, оказывается две большие разницы. В одном случае мы увидим, что алгоритм полностью последовательный, а в другом параллельный. Меняется только порядок суммирования. Ну давайте посмотрим. Модельная программа, которая это реализует, выглядит следующим образом. Цикл, начиная с последнего, до первого, двигаемся с шагом 1, начиная вычисление очередной суммы, вот внутренний цикл, от i плюс 1, ну сначала сделаем по возрастанию индекса от i плюс 1 до n, s равно s плюс a и g, умножить на уже найденные компоненты решения x, g. Все, цикл закрыли. Теперь нужно найти и компоненты решения. X это компоненты решения, а это матрица сама, b вектор правых частей. Конечно, это упрощенная программа, тут может быть масса нюансов, но нюансы нам сейчас не так интересны. Вот примерно вот так. Программа тривиальная, ну, несмотря на то, что Fortran, думаю, понятно, это заголовки циклов, примерно как вот там писали. А управляющий параметр от единицы до n с шагом минус 1, мы начинаем с самого нижнего и идем наверх. Находим очередную компоненту решения, причем здесь в порядке увеличения индекса. Находим частичную сумму, нашли очередную компоненту и так далее. Ну, давайте посмотрим, а какая структура алгоритма в данном случае. Так, значит, как здесь лучше нарисовать? Вот здесь множество вершин, отвечающие вот этому оператору. Пусть вот здесь лежат операции, отвечающие вот этому оператору. Это здесь, а эти операторы здесь. Давайте посмотрим, что произойдет на очередной типе итерации. Начиная с этой точки. Идет последовательный процесс вычисления суммы, накопления суммы. Раз, раз, раз. Дошли до самого конца. Вычисление суммы через последовательную переменную, это процесс будет последовательный. Чего тут быть не может. Вычислили частичную сумму, теперь начинаем вычисление компонента решения. Найденное значение S, оно естественно используется здесь, поэтому опять дуга будет присутствовать. И вот здесь мы нашли решение xi. Где xi в следующий раз, согласно вот этому фрагменту, первый раз будет использовано? Вот только что найденное xi. А оно сразу же будет использовано на следующей итерации по i, на первой же итерации вот здесь. Поскольку i здесь уменьшится на единицу, но здесь мы считаем с i плюс 1, а это означает, что дуга отсюда пойдет на следующую вершину. И дальше процесс повторяется по новой. Стартуем перевычисление частичной суммы, начинаем. Дошли до конца. Вычислили следующую компоненту решения. И точно так же мы ее вычислили, где она в следующий раз будет использована. А сразу здесь, вот в этом же операторе. И так далее, и так далее, и так далее. Видно, что критический путь проходит через все вершины графа алгоритма. А это значит, что процесс сугубо последовательный. Никакого параллелизма здесь нет. Теперь просто-напросто единственное исправление, которое сделаем. Будем вычислять суммы не в порядке увеличения индекса, а в порядке уменьшения. Это значит, заголовок цикла заменим на следующий. Дуг g меняется от n до i плюс 1. Шагу минус один. Единственное исправление, которое сделали. И нарисуем, что получается в данном случае. Вот в этом. Ну, как располагать множество вершин, это, конечно, вещь такая, произвольная, поэтому исключительно для наглядности множество вершин, отвечающих вот этому оператору, вычисления решения, я расположу вот здесь. Что граф получается нагляднее. Это здесь, а это по-прежнему здесь. Что произойдет в этом случае? Начинаем перевычисление. Вот накопление суммы. Вычислили значение S. После этого нашли очередную компоненту решения. Где будет использована эта компонента? Она будет использована во всех вершинах, которые попадают вот сюда. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И так для всех. Вычислили компоненты решения. Где она будет использована? Вот здесь. Вот здесь. Вычислили компоненты решения. Где она будет использована? Она будет использована во всех вершинах, лежащих на вертикальной прямой. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Но это что означает? Что процесс уже стал последовательным. Мы нашли очередную компонентное решение. После этого можно запускать параллельное вычисление всех вот этих вот вершин. Мы нашли очередную компонентное решение. Можно запускать параллельное вычисление всех вот этих вершин. Мы нашли очередную компонентное решение. Можно запускать параллельные вычисления всех этих вершин. Единственное, что поменяли, там, с точки зрения метода Гаусса или чего угодно, в каком порядке находить частичные суммы? Но с точки зрения метода, без разницы. А с точки зрения алгоритма, получаем алгоритмы с принципиально разными свойствами. Один сугубо последовательный, критический граф проходит через все вершины графа алгоритма. Здесь есть хороший, нормальный, разумный ресурс параллелизма, которым вполне можно пользоваться. А изменили только порядок, вроде бы как нечто существенное. Но именно поэтому этап алгоритма, его обязательно в порядке выделяют. Одно дело метод, другое дело реализация метода. Вот типичный пример, тот, о котором мы сейчас говорили. Последовательный пример, алгоритм и параллельный. Все, на этом мы закончим. Значит, как я говорил, зачет 21-26, вот я передаю какое-то количество распечатанных вариантов билетов. Когда человек мне пришлет списки групп, я ему, естественно, это же самое передам в электронном виде.